как эта книга, как вот эти материалы поступают к нам на радио. Ну вот о родной чужбине расскажу, очень коротко постараюсь. Я была, когда первый раз в Париже, у нас есть на «Голосе православия», друг «Голоса православия» Екатерина Макарова. Мы ее увидим сегодня на фотографии. И вот Екатерина Макарова, я у нее остановилась дома, у нее дом за городом, очень такой, она живет там одна, домик двух-трехэтажненький, очень милый, хороший, и можно сказать, что это прям русский музей. То есть у нее картины русские, все, что вот там ее родные когда-то уехали с чем, ну, с чем уезжали, с фотографиями, с портретами, какие-то ложечки, вилочки, вот такая вот Россия, которую мы не видели, но прикоснуться к ней было невероятно интересно. Она мне показывала очень много интересных материалов из своих архивов. Вот, кстати, я взяла там книги «Моя служба в старой армии», да, Кать? Гвардии. «Моя служба в старой гвардии» — это ее свекор, то есть отец ее мужа написал. Книгу удивительную. Кирилл Александров сказал, что это лучшая книга о старой гвардии. Я потихонечку вывожу оттуда эти книги. Вот у Татьяны Трифиловой, у Татьяны Александровны есть эта книга. Вот у Кати Степановой. Те, кто занимается вот такой историей, я дарю эти книги, потому что у Кати Макаровой их там много лежит довольно-таки. Вот. Это вот по поводу... И когда я собиралась уже уезжать, она говорит, ну, я там много всяких книг набрала, чемодан полный, как всегда. И она говорит, вы знаете, я вам дам еще письма, у меня лежат, я не знаю, что с ними делать. Я говорю, какие письма? Да, какие-то письма, вот у меня такая приятельница была, Ася Дурова, там бабушка писала, я хочу вот вам этих отдать, куда это девать? Я говорю, а много там? Так это я спрашиваю с опаской. Она говорит, да, много, папка тяжелая. Я думаю, господи, куда же мне это положить? Чемоданчик маленький, груз ограничен. И как же мне какие-то письма, какой-то бабушке? Думаю, ну что там может быть интересного? Я говорю, ну может там про блокаду хотя бы, с надеждой так я спросила. Она говорит, да, кажется, и про блокаду, я, в общем, не помню, уже не знаю, но интересно, берите, там страшные вещи написаны. Я, когда увидела, она мне эту папку дает, толстая, большая, машинописные вот эти вот листочки, думаю, боже мой, ну ладно, неудобно человека обидеть, положу. Положила чемодан битком, приехала домой, и как-то я положила в стопку, когда-нибудь очередь дойдет до этих писем, даже не хотелось открывать эту папку. Желтые листочки такие, на машинке это Ася печатала, еще посмотрела, там что-то с ошибками, думаю, ну, надо начинать, я раз привезла. Я взяла листочек этот, стала читать. И когда я стала читать, я поняла, что оторваться я не могу, это раз. А во-вторых, что я не могу не поделиться. Мне надо аудиторию, которая вместе со мной разделит вот эту всю историю. И, конечно, я Кате сразу там написала, или я уж не помню, она звонила мне. Я сказала, Катя, то, что вы мне дали, это просто вообще это бесценно. И, наверное, вот это был первый большой цикл, за который я взялась. А потом потихонечку, да, действительно, вот правильно сказали, в Париже ли это все ищется. Да, действительно, в Париже, слава Богу, «Голос православия», наше радио, которое, от которого мы ответвились и которые являются нашими родителями, помогают нам до сих пор всячески и морально, и частично даже и материально. Вот у них каждый человек... Это человек с историей. Книга «Три голоса утраченной страны». Елизавета Станиславская, «Голос православия». Тоже у нее, я когда в ее архиве стала смотреть, у нее дедушка Тверской, губернатор города Саратова, последний губернатор. И она говорит, вот я вам сейчас покажу, дедушка, дедушка. Она мне все про дедушку хочет рассказать. А я вижу в ее архиве какой-то блокнотик маленький, карандашиком что-то написано. Я говорю, а что это у вас? Ну, это папа писал. Папа у меня там на войне, у Врангеля был. Вот он писал. Я говорю, а можно я посмотрю? И я когда взяла эту книжечку записную, он где-то карандашом, где-то ручкой, и вся его история, как он мальчишка, вот из Полтавский кадетский корпус, они все пошли сражаться с красными, и какая-то история, мальчик потерял всех, и его друзья, родители не знают, где папа, где мама, оказалось, что папа расстрелян, это он уже узнал, когда они с Врангелем отошли и оказались в Сербии. Вот такая история, это живая история, это непридуманная, вот понимаете, и, конечно, вот это каждый человек, каждый семья, и у каждого можно найти просто непридуманную вот эту историю. Вот таким образом к нам это все попадает. Вот, по-моему, я все рассказала. То, что... Воспоминания мне не напечатать. Я вот коротко, вот как я вам примерно сейчас излагаю. Нет, Асины точно нет. Вот, кстати, кто не слышал, у нас есть воспоминания Аси. Она книгу издала «Россия. Очищение огнем». Вот она написала о своей жизни. Вот там как раз много таких моментов, которые я сегодня не рассказываю. Но вот у нас этот цикл, мы его тоже повторим в ближайшее время. Книга издана в 1999 году в издательстве «Рудомино» в Москве. Тираж 1000 экземпляров. Она была раскуплена тут же, и больше... Я даже в монастыре в Бюсси взяла одну книгу, потому что хотела здесь ее прочитать. Не издавалось. Вот мы вторые, мы получили специально авторское право на издание этой книги у внучки. Вот, мы сейчас еще посмотрим несколько фотографий Люмы. Вот такая красавица, миленькая девушка, Людмила Александровна Свиньина-Дурова. Правда, милая какая? Вот, вот сейчас мы про нее еще посмотрим. Это, вот эта фотография без подписи, но, судя по всему, вот, скорее всего, это тоже она. Так. Люма. И вот эта фотография, которая вошла на диск «Родная чужбина», это Людмила Александровна со своим мужем Борисом Андреевичем Дуровым. Борис Андреевич Дуров был человеком очень разносторонним, очень много всего сделал, тоже оставил свой след в военной истории нашей страны, но, оказавшись в эмиграции в Париже, он... был одним из организаторов русской гимназии. Через эту русскую гимназию прошли очень многие наши русские эмигранты первой волны, и все, с кем не поговоришь, помнят Бориса Александровича Дурова, но в основном воспоминания о них, о нем очень такие не очень дружеские. Очень строгий был человек. Ой, мы его так не любили, мы его называли и так, и эдак. В общем, они его все боялись, в основном, с кем мне удалось говорить. Но, тем не менее, как бы там ни было, он подобрал хороший состав педагогический. И вот, конечно, сохранить русские традиции, сохранить православие, сохранить русскую культуру и язык, конечно, помог Борис Андреевич Дуров. Он потом 15 лет, по-моему, возглавлял, был директором, сначала был просто соучредителем, директором и преподавателем в гимназии. А Люма в это время была, занималась чем придется в эмиграции. И она помогала и в гимназии ему, устраивала какие-то вечера, и благотворительные вечера, на которых пожертвования собиралась для этих, для этой гимназии. И она сама своими руками шила костюмы. Вот, к счастью, они все умели шить, да, в отличие вот от нас теперешних, и в отличие от тех жен рабочих, с которыми Евгения Александровна столкнулась после революции. Она для них шила какие-то там костюмы, и их детям, потому что вот не было, вот элементарного не могли сделать. Так, ну вот это Борис Андреевич Дуров, у них родилась Надя. Надя родилась, как я сказала, в Париже в 20-м году. Вот он взял отпуск при рождении дочки, а на заднем плане там вот еле видна Ася. Ася уже совершенно большая девочка в это время, если она в 8-м году, а это уже 20-й, 12 лет Ася. Вот такая фотография. Так, вот это Брест, нет, Брест-Литовский, по-моему. Здесь, значит, кто у нас? Людмила Александровна Дурова, Борис Андреевич Дуров. На руках у няни или кормилицы маленький мальчик, это Андрейка, их сын, который вот вскоре умер, и Ася, девочка сидит маленькая. Вот это, вот, вы знаете, какая-то из бабушек, вот не написано там. Леша думает, что это няня, да? Гувернантка и няня. А мне кажется, это бабушка их какая-нибудь. Да. Да, да, да. Ну, в общем, я уточню потом у Татьяны Борисовны. Ну, вот тоже фотография. Хорошо. Так, вот это, ну вот это будет переходная фотография. Это Людмила Александровна со своим братом Владимиром Александровичем Свиньиным. Это Вока, да, вот в семье его звали Вока. Вот на нем мы сейчас немножечко... Она? Да, да, на мать похожа, да. Не знаю, кто похож на отца, потому что Вока вроде тоже... У отца такие глаза очень хорошие, добрые. Вот, вот сейчас про Воку я немножечко постараюсь быстренько сказать. Так, ну вот я сказала, что он рос маленьким, таким слабеньким ребенком. В 5 лет, ему было лет 5-6, когда они переехали в Севастополь. И в Севастополе он полюбил море. Так получилось, что он часто проводил время на кораблях, на катерах. И вот эти корабли вот легли в детскую душу. И он уже с детства стал мечтать о том, что он будет моряком. И вот это, с одной стороны, его мечта сбылась, а с другой стороны, она же стала его судьбой трагической. Он учился в гимназии в Петербурге довольно слабо. Он был хулиганистым мальчиком, шаловливым, и учился просто плохо. И с ним не знали, что делать. Вот он был такой, родительская тревога такая была. Ну и затем... его стали готовить для поступления в морской корпус. Пажеский корпус его не отдали сразу по слабости здоровья. Морской корпус стали готовить и взяли частного преподавателя для подготовки. И вот здесь с ним произошел переворот. Он вдруг, вот открылся для него мир науки, он прекрасно подготовился и поступил в морской корпус первым, не просто в числе первых, а именно первым, и он получил стипендию. Ну, как это сказать раньше? Это на казенный счет раньше это называлось, да? Вот, у него все изменилось. Он стал учиться. Ну, я, наверное, не буду перечислять, я тут выписала его послужной список. Наверное, это не очень важно. Потом вот в книжке я все это напишу подробно. Но дело в том, что он потихонечку продвигался там от мичмана, вот дошел до капитана второго ранга и посмертно получил капитан первого ранга. Вот так он закончил свою жизнь. Но ему отец как-то вот помогал немножечко, делал какое-то протеже, но помогал не в том плане, чтобы его спрятать куда-то там из опасных мест, а наоборот. Он его давал ему полную свободу и в самые такие тяжелые точки, можно сказать, направлял. Он участвовал в русско-японской войне и проявлял там массу таких героических подвигов. И даже когда, простите, они отступали, он охранял оружие. То есть он получил там две награды, которых мы смотрим. Да, вот это он с отцом, тоже Вока, Владимир Александрович Свинин с Александром Дмитриевичем. Вот какой отец у него. Генерал от артиллерии. Ордена, мы говорили, каких только нет. Вся грудь в орденах. Ну и Вока уже там тоже у него что-то такое. Вот. Но это еще до... Это после японской войны. Ага. Ну, эту фотографию я, наверное, чуть попозже ее покажу. Вот. Значит, в русско-японской войне он участвовал. Был в плену. После этого там их отпустили из плена японцы по честное слово, что больше они в войне против Японии не будут участвовать. Вот так вот отпустили. Они благополучно он добрался, правда, с ранениями, но добрался сюда. И потом, в каком же году? Сейчас, нет, мне придется посмотреть все-таки. Так, где крепость, порт. Так, по окончании войны Владимир Свинин поступил в Михайловскую артиллерийскую академию, то есть он окончил морской корпус, а потом Михайловскую артиллерийскую академию. Он ее окончил в 909 году. Летом в того же года в звании старшего лейтенанта стал преподавателем учебного артиллерийского отряда Балтийского флота. И его отмечают как прекрасного преподавателя, и многие его вспоминают как очень хорошего учителя. Так, 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 сейчас я хочу найти. Вот. В начале 1912 года Владимир Свинин женился. Так, это вот сюда, да? Вот это его жена. Женился на Лидии Викторовне Буниной, урожденная Бунина, Лидия Свинина. И на следующий год в их семье родилась дочь Ирина. Вот здесь Лидия Викторовна с дочерью Ириной уже в эмиграции. По письмам Евгении Александровны мы помним, что она спрашивала, как там Лида, как там Ирочка. Вот Ирочка англичаночка, как она говорила, потому что они основались там тяжелыми путями, они добирались до Англии, и все-таки они остались в Лондоне. Через Финляндию, там у них был очень сложный путь. Ира занималась музыкой, как мы помним. Евгения Александровна говорила, наверное, Ирочка будет пианисткой прекрасной. К сожалению, не получилось из нее пианистки. В 1960 году умерла Лидия Викторовна. Дочь скончалась, я не знаю точно, в каком году, но она тоже скончалась. Замуж она не вышла, и детей у нее никаких не было. Так что после Воки линия прервалась. Вот этот род у них уже все. Про Лидию Александровну, может быть, я что-нибудь скажу, но посмотрим, если останется время. Так. Ну и значит так, о последних, да, началась Первая мировая война. Никто не отговаривал Владимира Свинина, несмотря на то, что у него были какие-то связи, уже какое-то положение от участия в войне, и он сражался на военных кораблях, если я правильно говорю, или там миноносцах, или как они там называются, в водах Балтийского моря. И так... 12 сентября 1915 года линкор «Слава», на котором он находился во время артиллерийской дуэли с германским полевым полевыми батареями, был поврежден прямым попаданием снаряда в боевую рубку и осколком снаряда. Смертельно ранен был Владимир Александрович Свиньин. И был убит командир корабля, и еще 4 матроса были убиты тоже. И сейчас, вот кто бывает в Кронштадте, мы знаем, что там собор Николая Чудотворца, да, этот собор воздвигнут в память военным морякам, которые погибли во время там разных-разных сражений. И там сейчас восстановлены таблицы на черном мраморе золотыми буквами, написаны имена. И я хочу сказать, что в числе вот этих имен есть имя Владимира Свиньина. Вот, и если вы будете в этом храме, сразу слева, вот левая стена, там начинается такой полукруг, около скамеечки, вот обратите внимание, может быть, молитвенно вздохнете об этом человеке, которого, слава Богу, память вот сейчас там о нем есть. Ранение у него было очень тяжелое, но, как выяснилось, умер он не сразу, он еще сутки мучился. И так... Я хочу зачитать тут одно, зачитать воспоминания о его последних, о последних минутах жизни Владимира Свиньина удалось узнать из письма Евгении Карловны Лучинской. Это жена брата Василия Лучинского, это брат Евгения Александровна. Я про него сегодня, может быть, тоже немножечко скажу. Именно Вася вот звал ее в Финляндию к себе, помните, может быть. Вот. И его жена Евгения Карловна писала о последних днях жизни. Значит, вот так. «Светлые люди исчезли, ушли. Такой, как Вока, например. Когда я вижу его во сне, я просыпаюсь радостная». Это напишет своей племяннице. «Знаешь ли ты, что смерть его была ужасная? Мы думали мгновенно, а он, оказывается, страдал день или сутки. Лицо было изуродовано, глаза, нос, рот, сплошная рана. Он не говорил, молчал, но мозг действовал, так как он сжимал руку товарища в ответ на его слова. Лиде, то есть жене, мы этого не говорили. Это вообще скрыли, чтобы не расстраивать родных». Вот такая тяжелая, мучительная смерть. Но на поезде потом их перевезли сюда, вот погибших, и он, как мы уже знаем, похоронен вместе со своим отцом. Так, вот его награды. Так, вот меня Катя научила. Это 2 ордена Станислава. Станислав 2 и 3 степени. Извините, не знаю, который из них что. Это орден Святой Анны, по-моему, 3 степени. Ну, тоже, ну, простите меня. А это вот тоже оружие и орден Святой Анны тоже. Золотое оружие. Вот, вот такой вот человек был сын Евгении Александровны. И я думаю, что она не зря гордилась своим замечательным сыном. Правда? Вот. Ну, и здесь еще одна фотография. Как раз вот могила уже в наши дни. Это в наши дни. Вот посмотрите, да? Пусто, пусто уже деревья за могилами. И вот этот крест тут покосившийся, который сейчас совсем уже его не видно. И как раз пограничники возложили венки в это время. Вот, пожалуйста, в день пограничника всегда очень много цветов здесь. Они приходят. Но когда мы с ними встречались, мы панихиду там заказывали, они свою службу там делали. Вот такое вот совместное поминание. 2 человека здесь покоятся. Так. Что там дальше у меня? А, ну вот, это значит, мы переходим к разделу «Внуки». Здесь мы тоже видим Людмилу Александровну с Борисом Андреевичем. Это уже они такие взрослые совсем, дети у них, и они уже в годах, более-менее жизнь их стала налаживаться. И здесь Ася. Вот это Надя, которая в 15-м году родилась, а это последняя Татьяна Борисовна, которая жива, слава тебе, Господи, до сих пор. Вот это они. 96 будет. Вот Татьяна Борисовна. Ира, где здесь Ирина Полякова? Ну вот, я хотела, чтобы она включила звук. Мы бы сейчас как раз... Вот да, что у нас следующий звуковой файл? Я хотела, чтобы мы послушали сейчас. Я записала буквально... Это она во Франции, это в ее квартире. Вот пока отец Александр ищет, я могу сказать, во Франции. Она сейчас живет не в Париже, а около Парижа, Сен-Женевьев-де-Буа. Этот городочек, где русский дом, где русское кладбище, где похоронены ее родители. И квартира, в которой она живет, принадлежала Асе Дуровой, ее старшей сестре. С Асей они были очень дружны. Ася и Таня, вот они были вместе. А Татьяна, а Надежда была немножечко в стороне. Я не помню, она об этом, по-моему, говорит сегодня. Вот сейчас Ирина включит нам, что нам... Третья. Послушаем, что по телефону нам сказала Татьяна Борисовна.
Где ваша мама училась?
Подождите. Кажется, патриотический институт, по-моему.
Патриотический в Петербурге?
Не знаю. Она жила вообще в Минске, но не знаю, может быть, и в Петербурге.
Они уже переехали в Петербург, когда учиться надо было детям.
Тем более... Да, наверное, да.
Да. Потом еще, ваша бабушка пишет, что у нее сохранялся долгое время портрет Скобелева. А что с ним потом случилось? Она вам не передали этот портрет?
Она с кем-то, кажется, хотела переслать,
да.
Но вещи, которые она посылала через кого-то, никогда не доходили.
Так и пропал портрет, у вас его нет, да?
Да. Единственное, что сохранилось, это несколько фотографий, которые она передала в французское консульство. Когда были возможности ей приехать в Париж к нам, она подавала просьбу об этом.
Да.
Французы, кажется, ее дали, а советы не дали. Это уже был плохой момент. Мать моего отца успела приехать к нам в Париж, а уже когда сделали прошение для другой бабушки, уже было поздно. Момент прошел, и были какие-то политические, не знаю, знаете, этого Кирова или кого-то там уничтожили и закрыли всякую возможность приехать ей.
А почему она раньше не поехала, когда вот Анастасия Емельяновна поехала, ваша та бабушка?
Ну, потому что связи были порваны. И потом мой отец не мог взять Владимир. Ну, так вышло, что та смогла, а когда он подал прошение для другой, не вышло. Уже было поздно.
Хорошо, а вот вы сказали, что через французское консульство она смогла передать какие-то фотографии все-таки вам, да? Что
вы... Да, ее, и ее отца, и матери, вот все.
Только вот это смогло через консульство. А все, что она посылала до этого, ничего не пришло.
Ничего.
А вот еще такой вопрос. У вашей мамы это второй брак с Борисом Андреевичем. А Ася, получается, она дочка от первого мужа или от Бориса Андреевича?
Неизвестно.
Неизвестно.
Считается, что это Борис Андреевич. Я не знаю.
Сейчас...
Это нам никогда ничего мама не говорила. Наверное, Ася не хотела спрашивать. Она мне говорила, что она спрашивала у бабушки, потому что она видела обоих, когда они прощались на войну, они... и, наверное, связь сохранилась в первое время, то... Она спрашивала бабушку, ну а кто же мой папа? Она ей сказала, ты спроси маму. А, наверное, она не решилась. Так что так это так неизвестно. Считается, что это Борис Андреевич. Во всяком случае, нос Асин совсем похож на папин.
Я смотрела информацию в интернете, и там у вашей мамы везде написано из детей. Первая – Анастасия Борисовна Дурова, и вторая – Анастасия Николаевна Беляева. В один день родились в Луке. Ася два раза упоминается и от того, и от другого отца.
Да. Ну, в общем, ну, нечего об этом говорить. Да. Думаю, нужно считать, что Борис Андреевич ее отец.
Вот по поводу родственников от Воки. Дочка Ирина и ее потомки. Ее потомки сейчас живут в Германии, так ведь?
Нет, нет, нет. Ирина давно скончалась. Ее уже давно нет в живых, а никаких детей у нее не было и замужем никогда не была.
Ирина Владимировна Свиньина. А она с мамой уехала. Где они жили? Во Франции?
Они сначала уехали в Финляндию, а потом в Англию, в Англию.
Англичаночка ее называла бабушка, точно. Вы с ней встречались?
Да, встречались, но очень редко, потому что она поступила, как это, в какое-то заведение, подождите, она была переводчицей, ну... Секретное общество. Не общество, а как полиция, наверное. Ну,
а переводчицей на какой язык она была?
Она знала французский, она знала английский, она знала русский. Русского на английский. Как это называется? Знаете, ну, там военное ведомство.
Разведка, может быть, какая-то?
Да, вот, разведка, вот.
Так она семью не создала и всю жизнь одна прожила, да?
Да.
А вот Ирочка Шварц, вот эта Ирочка Мусик, они уехали в Швейцарию с родителями из России.
С матерью только. Отец умер в России. Я не знаю, каким образом.
В России?
Да-да. Он умер в России. И после его смерти они перебрались в Швейцарию.
Вдвоем с мамой, да,
Ира? Да.
А вы с ней продолжали переписываться? Писали письма друг другу?
Нет, не знаю. Мама, кажется, раз получила письмо или два, но она не переписывала специально с ними.
А чем она занималась, не знаете, кто она была?
Не знаю совершенно.
Ну вот говорят, что она рано умерла от туберкулеза.
Да.
Ваша бабушка Анастасия Емельяновна, а что она делала во Франции? Она работала как-то, помогала ей?
Ну, какая работа? 70 лет, я не знаю, сколько ей лет. Она была сначала у нас, потом в старческом доме, потому что больше места не было. Ну, а потом, когда мы перебрались на бульвар Дотой, то смогли ее взять обратно к себе.
А в старческом доме в Сен-Женевьев-де-Буа?
Нет, она была в Париже, в каком-то доме, я не помню каком.
А вот что вы о ней помните? Какая она была?
Ух, у нее характерец был. Я никогда ничего не могла понять, почему она вдруг обижается. Я думаю, потому что у нее был такой странный характер. И она запирала свою комнату день-два, потом выходила, и все было нормально. А потом опять на что-то обижалась, потому что, не знаю, знаете, жизнь ее была совсем неинтересна. Без денег сидеть в маленькой квартирке. Мы были в школе, мама работала, как угорела, целый день. С утра до ночи жизнь была тяжелая.
Она где жила, в Петербурге или нет?
Нет, она была, когда была война, она переехала на Кавказ. Они жили где-то там, где Надя родилась. Не помню, в каком городе. Это мне нужно документы посмотреть, потому что я не помню, в каком они жили. Мама переехала к ней, и там она родила Надю. Оттуда у ней был маленький дом на берегу Черного моря. Джунга называлась, Джунга. И вот они переехали туда. Они были оторваны от всего, денег не было. И маме пришлось работать. Она поступила в лечебнице для военных в Туапсе, маленький городок, кажется, был морской. Она уехала из Джунги и работала там. Ну, знаете, как занималась на кухне, давала продукты повару, я не знаю, как это называется.
По хозяйству. Братья вашего папы. Там был Владимир, да, и еще кто-то, не помню.
Не, он умер, а Владимир смог приехать во Францию.
А кто умер, какой брат?
Ну, один из их братьев и девочка умерли, когда они были еще детьми. Володя был моряком.
И он жил с вами какое-то время тоже, да, в вашей семье?
Ну, недалеко от нас, на доме напротив. Папа ему снял комнату. Он никак не мог житься с этой новой ситуацией.
И как дальше его жизнь сложилась?
Очень, очень печально, очень печально. Он работал сначала в каком-то... У меня где-то записано все это, но так... Потом он начал пить, потом бросил работу, или его выгнали, я не знаю. И потом он заболел тоже, наверное, и чахоткой, и от того, что пил. И умер, не помню, когда мне было 15 лет, я думаю, 14 лет что-то.
А семья была у него?
Нет, нет, никакой семьи не было.
Никого не осталось после него?
Он был молодым офицером, только окончил, когда революция произошла.
А вот первый муж мамы, Николай Беляев, он тоже ведь в Париже оказался после эмиграции. Никогда не встречались?
Я про него ничего не могу вам сказать, потому что не знаю ничего.
Никогда не встречались и не поддерживали связи никакие?
Никаких.
А вот братья вашей бабушки, Владимир у нее был, Александр и Василий. Василий жил в Финляндии. Ничего про них не знаете?
О, очень мало знаю ничего. Как он окончил свою жизнь в Финляндии, не знаю. Про него ничего не известно.
Он к вам не приезжал никогда?
Нет. Да. У них нет было средств, чтобы приезжать, нет.
Дети сестры бабушки Натальи Минич, вы с ними, вот про них что-то знаете или нет?
Нет, ничего. Знаю только по письмам бабушкам, что они очень страдали и разочаровались, когда произошла революция. Они так ожидали, что будет все хорошо, а вышло совсем нехорошо. И она умерла с радостью, что кончилась ужасная ее жизнь. Все.
Но вот остались две дочери, взрослые, тоже бедствовали очень, но и так и неизвестно,
про
да?
Я ничего не знаю, нигде, ничто.
Связи потеряны были полностью с родственниками.
Да.
А вот еще ваш братик Андрюша, который умер рано, от чего он умер? Он болел?
Да, он захватил все дети, кажется, в деревне, болели от молока, как это называется. Дизентерия. Да. Теперь это лечат в два счета, а в те времена ничего не знали. Бедный мальчик был такой хороший. А мы с сестрой всегда думали, ну лучше, может быть, что он на том свете уже, потому что во Франции, если он был бы, пошел бы на войну, и что было бы, неизвестно тоже.
Да, Господь его сберег от этого.
Вот, да-да.
С сестрой это Сасей, вы думали об этом?
Да, да. Мы были более близки с Сасей, чем с Надей. По характеру более сходились.
Надя немножечко в стороне была, да?
Да, может быть, да. Я думаю, да, потому что, в общем, мама ее совсем не знала, папа ее совсем не знал до того времени, как она приехала в Париж. Это бабушка ее воспитала. Они были очень дружны с бабушкой.
Вот это любимая внучка была, да?
Да. Так как она была в пансионе, то она приходила, кажется, в субботу и уезжала в воскресенье вечером. А то она обыкновенно запиралась с бабушкой в комнате. Бабушка ее учила стихам, русским стихам. Так что они были очень близки. В общем, она была как бы мать ей. Первые года ее жизни были около нее. Потому что когда мама уехала к папе в Париж, то она не захотела ее отдать маме. И какой характер, а? Она говорит, слишком опасно, нет, она будет со мной, останется в России, увидим потом, что будет, вот.
А вот когда Ася была на квартире у бабушки, там соседи тоже что-то передали, что осталось от бабушки. А вы не знаете, что, не помните, что там было, что удалось привезти?
Маленький какой-то кулон, какой-то фотографии, значок дедушки. Вот, и она это передала в музее пограничной стражи, да, в Москве. Они все возобновили, вытащили их какие-то бюсты дедушки, а все им передала какие-то чепушишки. Так что, если хотите, пойдите туда, вы увидите, что она передала, я не помню.
Да. Татьяна Борисовна, вот последние вопросы. Я хочу, чтобы вот вы еще раз напомнили. Надежда, сестра Надежда, родилась в каком году?
В 15-м году.
В 15-м году. А у нее трое детей, да?
Да. Екатерина, Анна и Петр.
И внуки есть сейчас, да?
Да, у нее не только внуки, но правнуков целая куча.
А у вас двое детей?
Двое, никаких внуков нету.
Татьяна Борисовна, вот последнее. Слушатели нашего радио очень хорошо знают теперь вашу бабушку, потому что письма звучали, и очень любят всю вашу семью, очень интересуются тем, как ваши родные жили, как вы живете.
Никого не осталось живых. Татьяна эта бедная на том свете, она могла бы что-нибудь сказать, а другие никто не помнит и ничего не знает. Вы знаете, уже столько лет прошло, и я как-то еще живу неизвестно как. Еле-еле живу, вот и все. Сестры нету, кто может помнить, никто ничего не помнит.
Да. Хорошо, Татьяна Борисовна, ну спасибо вам большое.
Вот я бы хотела вас видеть, когда вы приедете. Да, потому что неизвестно, что нас ожидает вперед.
Да, жизнь такая непредсказуемая, это правда. Ну, будьте здоровы, берегите себя, мы вас любим.
До встречи, и спасибо вам и всем вашим сотрудникам, которые так заботятся об этих воспоминаниях. Это очень трогательно. Вот, всего хорошего.
Спасибо, до свидания.
До свидания, будьте здоровы.
Ну вот, в конце она говорила, Татьяна умерла, это имеется в виду Татьяна Садова, которая здесь, они же переписывались, вот это вот начало, Ир, не надо, не надо. Сейчас у нас мало времени. Вот здесь Татьяна Борисовна с Катей Макаровой, вот это как раз Катя, которая дала нам... Давайте. Ну вот видите, какая комнатка? Комнатка очень маленькая, вот Ася в этой комнатке прожила, там еще рядом спаленка у нее есть, и передала своей сестре Татьяне, потому что они были дружны. А Надя вот воспитывалась с бабушкой Анастасией Емельяновной, и Надя немножечко вот как-то от них была в стороне, хотя она тоже была замечательный человек, и, наверное, вот ближе всех к церкви, из них троих, к православной церкви, была как раз Надежда Борисовна Дурова, и она часто в Бюсси приезжала, и книжку, когда вышла книжка Асина, она туда привезла в Бюсси. Татьяна Борисовна человек, ну, не очень церковный, как-то вот не очень ее сложился. Ася, как мы знаем, перешла в католическую церковь, за что Борис Андреевич Дуров, ее отец, был страшно сердит и какое-то время с ней не разговаривал, несколько лет.
Да, она замуж вышла, да,
Ася? Ася не вышла замуж, она монашество приняла. Да. Она была монахиней. Вот замуж вышла Татьяна, и сейчас вот как раз... Вот с левой стороны дочь Татьяны Борисовны. Но она по-русски уже почти не говорит. Татьяна Борисовна, как мы слышали, совершенно чисто. Она писала мне несколько писем. У нее замечательный почерк, какой у нее слог, какие вот, как это во Франции, она родилась во Франции, сохранить так русский язык. Это очень вообще трогательно. Да, ну вот здесь, значит, вот этот Юрий Всеволодович Вербицкий тоже, в общем, он живет в Сен-Женев-де-Буа, и как-то вот через меня им удалось познакомиться, они жили по соседству. Оказалось, что они вместе знали друг друга, еще когда были детьми, но вот жили в Сен-Женев. И, да?
А рядом с ним
Людмила.
А это вот я. Очень
тревожно. Людочка, но внуков у нее так и не было, да?
У нее внуков нет, у нее две дочери, они взрослые уже, как мы видели, но вот не замужем. Вот, ну, сейчас останемся на теле. Я сейчас буквально, у нас 5 минут, наверное, остается, Ира сейчас нас гнать начнет. Очень коротко расскажу про внуков, мы немножечко послушали, да. Теперь вот я немножечко хочу сказать о братьях самой Евгении Александровны, потому что это, она упоминала, что там брат Саша, брат Володя, вот кто они, вы знаете, все они жили в Петербурге и были людьми довольно интересными. Вот брат старший, Александр Александрович Лучинский, он закончил, он был тоже немножко в стороне от всех детей, потому что он любил с отцом проводить время, там смотрел, чем отец занимался, научился от него там резьбе, там на токарном станке работал, такой вот хваткий мальчик был, но очень мечтательный и ничего не доводил до конца. Все, что начинал, все бросал. Прекрасно играл на скрипке, но когда начинал играть, ни одну вещь не доучивал до конца, и Евгений Александрович говорит, я просто после этого скрипку уже слушать не могу, потому что он начинал, чего-то бросал, и это все очень раздражало тех, кто хотели наконец-то услышать настоящее произведение. Но когда он подрос, он закончил университет наш петербургский по естествознанию и стал доктором. И вот в интернете тоже можем найти доктор Лучинский. Человек, он очень стал довольно известный, был в Петербурге в свое время, но вот такой же с фантазиями, все деньги проходили мимо, деньги он вечно растрачивал, начинал увлекаться чем-то, вкладывал туда деньги, деньги заканчивались, он бросал, писал отцу, пришли мне денег опять, и родители, конечно, тревожились из-за этого. Он женился на чудесной женщине, Ксения, не помню ее отчество, но это не так уж важно, вот, она бурийская княжна, она очень красивая, очень мягкая, и, в общем, у них была хорошая семья. Но когда он умер, он оставил их в полной нищете, а умер он, по-моему, в 12-м году, если не ошибаюсь, то есть до еще Первой мировой войны, довольно рано, 6 детей, и вот его жена остались ни с чем. Вот про, так, да, так, вот что еще про него хотела сказать. Много у него проектов, он во всех участвовал, что все, что в Петербурге было, все его знали, он везде все это старался как-то свое слово сказать. Известно, что вышла его краеведческая книга, называется «Северная, Сиверская дачная местность по Варшавской железной дороге», комментированная и дополненная переиздание книги 1910 год с приложением плана Сиверской дачной местности. Вот, то есть он изучал, у него там была, был дом в Сиверской, и, в общем, он, есть эта книга, я посмотрела, даже она в Гатчине была, переиздавалась в 2013 году, в 2013 году, так что вот тоже можно посмотреть. Вот такой был брат Александр. Да, к нему на дачу его навещал нередко сам Антон Павлович Чехов. После там, когда приезжал в Петербург. То есть он был в таких кругах, вот человек был такой известный, образованный.
Что-то семье неизвестно стало?
Неизвестно. Вот они уехали, Евгения Александровна пишет про его жену, Като она называет. Като – это как раз вот Ксения по-русски. Они им все уехали из Петербурга после большевистских переворотов и где-то там на юге жили со своими северными. Второй брат Володя, с которым она была, разница 2 года, они были очень дружны с Володей. Володя закончил строительное училище в Петербурге, и он занимался, тоже человек довольно известный, у него было довольно много построек и перестроек. Вот я просто некоторые адреса, может быть, сейчас скажу, что мы можем, я в книжке это все, конечно, подробно напишу, когда книжка выйдет, все его здания и там, может быть, с фотографиями, то есть вот брат Евгения Александровна, доходные дома, Большой Казачий переулок 7. Комплекс зданий попечительства о святых. Вот самый известный комплекс – это улица Грота, 6, профессора Попова, 39. Вот эти красные там здания, вот эти все. Александр Лучинский, вот его. Владимир, простите, Лучинский, это его. Бригада отдельного корпуса пограничной стражи. Вот они как-то все близки с пограничниками связаны. Ждановская, 39. Доходный дом, Зверинская, 24. Ну, правда, вот специалисты оценивают как дом, не имеющий никакой представляющий никакого интереса. Но, тем не менее, многие сейчас внесены как вновь выявленные памятники архитектуры. Домовая церковь Михаила Архангела в Михайловском учебно-воспитательном заведении. Это Минастровский 41. Но сейчас это там все изуродовано, перестроено, ничего этого не сохранилось. Так, ну, вот не буду больше почитать. В общем, есть эта книжка, потом подробно расскажу. Следующий брат... Нет, еще две минуты, Ира меня выгоняет, но я сейчас расскажу. Следующий брат Василий Лучинский, он был самый слабенький из них. Вот он родился, была эпидемия холеры, и это отразилось на нем, и учился он довольно плохо по сравнению со всеми этими детьми. Но, тем не менее, он занимался хозяйством. И под Финляндией, вот где-то на территории, может быть, Зеленогорска теперешнего, у него был дом, там козью ферму он держал, занимался козеводством, или как там назвать правильно. Вот, и, в общем, такой вот аграрий был. И когда у него была очень интересная жена, художница, вот как раз она написала воспоминания о том, о последних днях Вокера, как Вока умер. Но у них не сложилась жизнь совершенно. У них был сын Кирилл, между собой они ссорились, несходство характеров, там очень тяжелая была ситуация. И его жена Евгения Лучинская уехала вместе с Кириллом, ей удалось получить нансенский паспорт, она бросила Василия, ездила по Европе, занималась художеством, выставки у нее всякие были. У Кирилла жизнь не сложилась абсолютно, он был обижен на то, что его увезли из России, всегда мечтал о России, и, в общем, он не состоялся. И до последних дней матери он жил, можно сказать, на ее счет. Ни семьи, ни детей у него не было, так что эта линия тоже прервалась. И последний брат, младший Сережа, он был самый, как они говорят, талантливый, самый милый, самый хороший мальчик, но он умер довольно рано. Простудился на каком-то там, он тоже пошел по военной стезе, на какой-то смотр простудился, заболел, уже не выздоровел. Вот, я еще сегодня хотела рассказать о семье Шварц, Ирочке Мусик, но ничего не успеваю. Так что, дорогие друзья, мы все это включим. Но дело в том, что просто я хочу сказать, что семья Шварц, Адольф Селестинович Шварц, это тот человек, который приютил Евгению Александровну в качестве бабушки. Вот он ее еще адреса хотел, но назвал адреса, в качестве своей бабушки. И он, конечно, спас, можно сказать, ее, потому что без них она бы, конечно, совсем пропала. Вот в их квартиру, они жили на Каменноостровский 75, квартиры 10, эту квартиру стали постепенно уплотнять, так туда попала семья Садовых, вот Танечка Садова с Ирочкой и Мусиком стали ближайшими подружками, но потом Адольфа Селестиновича, он был очень известным инженером, таким механиком, он в Баварии получал образование, в Швейцарии, здесь он работал на заводе электросилы, до сих пор на заводе электросилы его помнят, изобретений там масса и так далее, но тем не менее он попал в мясорубку и дважды был арестован, о чем намеками Евгения Александровна пишет, но все-таки удалось ему с потерями физическими удалось выйти из вот этих вот из тюрьмы. И, как Татьяна Борисовна сказала, он умер в России. У меня сведения по тем источникам, которые у меня были, что они уехали в Швейцарию втроем. Но Татьяна Борисовна сказала, что они только вдвоем уехали в Швейцарию. И там вот Ирочка тоже умерла. Татьяна Садова умерла года 3 назад, по-моему, у меня с ней есть интервью. Я сегодня приглашала на нашу встречу ее дочку Ирину Алексеевну. Добровольская она сейчас, кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог. У нее там куча детей и внуков. Вот она самый благополучный человек. То есть вот у Садовых сложилась более-менее судьба нормально. Последнее, чем закончится, назову просто адреса. Может быть, мало ли вам, вы там, может быть, живете рядом, знаете, где жила Евгения Александровна в Петербурге. Первый адрес на Кирочной, она не пишет номер дома, но там ей очень не понравилось, когда они только приехали. После Минского такого вот шикарный простора, там, в Севастополе простор провинциальный, приехали сюда, здесь тесная квартирка на Кирочной, она была очень недовольна. Второй их адрес, второй адрес, Большой проспект Петроградской стороны, дом 80, квартира 15. Это второй адрес в книгу, я думаю, нам удастся включить фотографию этого дома, где она жила. Третий адрес, Каменноостровский, 44, это квартира 3, где она охраняла вещи, уже оставшись без своего жилья. Хотя внучки вспоминали, что бабушка жила на набережной напротив Зимнего дворца. Окна выходили на Зимний дворец. То есть после Кирочной, может быть, было еще вот какая-то на набережной. Здесь адрес я пока не установила, может быть, мы установим когда-нибудь. Вот Каменноостровский, 44, квартира 3 она охраняла. В квартире 4 жил
Причинский такой архитектор, который тоже имел архитектор отдельного корпуса пограничной стражи был. Я думаю, может быть, вот она и охраняла его вещи, там жила. И последний адрес, бульвар Красных Зорь, дом 75, квартира 10, это Каменноостровский проспект. Вот этот. Есть у меня мечта, что, может быть, весной сделаем такое путешествие по тем местам, или экскурсию такую, по Лопухинскому саду погуляем, вспомним подробно о тех, кто жил в доме 75, на Большом, на Каменноостровском проспекте, потому что судьба каждого человека очень интересная. И, конечно, за одну встречу не смогла вам все рассказать, но я вас благодарю.
Да, вот, так что... Можно один маленький вопрос. Да. Известна ли вам статья, она есть в интернете, петербургского историка, называется «Петербургская квартира».
Да, известно. Я сведения брала оттуда. Да. Майзель, он как раз приятель Ирины, бывшей Садовой, вот, врача вот этого, который жила. И она нам даст еще фотографии, которые мы тоже включим в книгу. Вот здесь нет фотографии Ирочки Мусика, но мы все это в книжке делаем. Она была очень миленькая девочка.
Один единственный вопрос еще. Скажите, вы сказали, что ее письма получены в печатном варианте.
Да.
А вот есть ее рукописи?
Рукописи сданы. Вы знаете, как я посмотрела сейчас, вроде бы в Российской национальной библиотеке. Я понимаю, это публичная наша библиотека. Я выписала номер фонда, но у меня не было возможности перед этим сходить. Ася сдала вот эти все письма в библиотеку, да. А сама она перепечатала в 5 экземплярах там под машинкой. Вот один из экземпляров Кате Макаровой достался, который к нам пришел. Второй достался вот в Москву. Они издали вот эту книгу. Так что вот так.
Спасибо. Простите.
Буквально одну секундочку. Я просто хочу сказать, что в следующую пятницу, это будет у нас 15-е, да, апреля, на встречу придет Марина Валентиновна Михайлова и будет рассказывать о блаженном Августине. Приходите, пожалуйста, всех ждем, приглашайте своих друзей. До свидания.